Разбудильник. Однажды утром.
Жить, как говорится, хорошо.
По многочисленным просьбам трудящихся.
Ускорение, гласность, перестройка.
Когда доллар по 30 рублей.
До чего техника дошла?
Доброе утро, мой дорогой слушатель. Пятница, 19 января. Олег Пшеничный у микрофона за пультом Эллы Михеева. А мне-то недавно сказали, что я в эфире очень сильно радуюсь пятнице. И я ответил людям, что ничего не могу с собой поделать, ведь это я искренне делаю абсолютно. Меня по-настоящему пятница радует. И я уверен, что я такой не один. Просыпаемся, друзья, завариваем чаечек, кофеечек или кто что любит. Мы начинаем. День любителей сыра отмечается завтра, 20 января. Этот молочный продукт любят абсолютно все. Гауда, тильзитер, камембер, рикотта, пармезан, строчателла и другие вкусности. Обсудим самые невероятные сочетания и узнаем самые вкусные сорта. Поговорим о ремесле сыроваров. Расскажем, какой сыр самый популярный у ростовчан и как сделать его в домашних условиях. В гостях у меня сегодня сыровар-технолог, основатель сыроварни «Чиздон» Дарья Рожкова. Даша, доброе утро.
Доброе утро.
Ну, рассказывай, как давно ты занимаешься своим ремеслом, вообще, как твой путь к этому пришел, как такая красивая, молодая, юная, прекрасная, очаровательная девушка, как ты, одним утром проснулась и решила, что она хочет варить сыр.
Ну, на самом деле, так и было. Я как-то просто заказала в социальных сетях сыр у своей коллеги. И мне так понравилось. Изначально я что-то такое, типа халуми, бураты заказывала, ну, элементарные сыры. Захотелось мне еще. Значит, после того, как я попробовала, заказала у нее. Она мне говорит, нужно ждать неделю. А я человек, который не любит ждать. Поэтому я почитала, что у нас все от молока зависит. Начала искать фермы, нашла фермы. Ну, и пошло-поехало. Дома начала варить кастрюльки. Раз получилось, раз не получилось. Сразу же задумалась, ну, наверное, надо пройти какое-то обучение. Ну и пошло-поехало, вот уже 5 лет учусь, работаю, занимаюсь этим всем, также учу своих, так сказать, сыроежек варить сырочек. Да, я так и в своих социальных сетях называю свою аудиторию «Мои сыроежки».
Фантастически. Ну, собственно говоря, все очень логично. А какие виды сыров вот на сегодняшний день ты производишь?
У меня ассортимент более 40 наименований сыров. Видов твердый, полутвердый, мягкий, плесень, всеми любимая буррата, строчателла и халуми.
Закатываются глаза буквально от удовольствия от одного произношения названия этих великолепных сыров. Смотри, вот если 40 наименований,
да,
это очень,
да,
большая,
да,
цифра.
Конечно.
И как будто, я так понимаю, у тебя достаточно, ну, скажем, не такое обширное производство, да, это скорее крафтовая такая.
Да, это крафтовая.
Но тем не менее, 40 наименований, это же как минимум 40 кастрюль, где все это держать.
Нет, ну это не кастрюли сыры выдержат, а специальной сырной камере у меня.
Сырная камера.
Конечно.
Хорошо. Их тоже 40?
Нет, камера одна.
Одна. 40 сыров внутри, да?
Ну, их больше намного, чем 40 головок. Варится все это специальная сыроварня, в которой все я делаю. Раньше я делала вообще дома в кастрюльках. Многие люди, там, которые хотят научиться варить сыр для себя, их пугают, что это ж надо покупать дорогущее оборудование. Ну нет, об этом я позже расскажу.
Смотри, вот очень страшные для обычных людей слова вроде как бактерии, плесень, да, абсолютно неприятные, да, и ассоциации не очень хорошие. Угу. Но для сыровара это же вообще главный помощник.
Конечно.
Ты нам расскажи вот об их роли. Что бактерии и плесень. Ну, плесень, ладно. Дорблю, мы знаем. Прекрасный, дорогущий, вонючий, но невероятно вкусный сыр. А с бактериями это что? Процесс ферментации? Или что происходит?
Специальные закваски. Так как мы живем в России. В России мы не имеем права варить сыр из непастеризованного молока. После пастеризации у нас много свойств теряет молоко. И благодаря бактериям мы возвращаем эти свойства, которые благодаря пастеризации мы убили. Но если мы не сделаем пастеризацию в молоке, это же живой продукт. Много чего может завестись разных бактерий, да, нехороших, скажем так, так, которые испортят нам сыр, который это в лучшем случае мы просто выкинем. В худшем случае мы можем отравить людей. Если какой-то молодой сыр, допустим, и грязное было молоко, кишечная палочка нам попала. Вот часто на рынках я замечаю такую картину, лежит брынза, огромная, раздутая, в маленькую-маленькую пупырушку, и когда нажимаешь, она вот как губка, вот знаете, такой скрежет,
да,
издает.
Есть такое.
Бежать надо такого.
Правда?
Конечно, это у нас кишечная палочка в молоке.
Добрый
в малых
вечер.
Количествах она нам не навредит, но если, ну, как бы в больших количествах мы ее почувствуем, сыр будет горьким, вот прям горьким. А в малом он просто испортит нам вид и у взрослого человека с нормальным организмом ничего не вызовет. У ребенка, конечно, могут быть нехорошие последствия. Так. Не весь сыр, что продается на рынках. Вот когда мы берем его, и он прям как губка, он пружинит, и звук вот такой вот, как губка издает, это кишечная палочка.
Такой даже как по снежку свежему топаешь, иногда он бывает.
Ну, вот с такими еще не сталкивалась.
Так, давай тогда свою ассоциацию с этим звуком. Ну, что вот это должен быть за звук? Это как губка прям?
Как вот. Губка. Он раздутый, маленькие-маленькие дырочки. Угу. Есть дырочки, как лопнутые такие.
Ага. Вот это вот звоночек, да?
Но не дырочки, которые у нас в Маздаме, а то сейчас подумайте, что
мы
все дырочки...
Мы говорим про брынзу, насколько я понимаю.
Ну вот
сейчас.
Брынза, молодые сыры. В твердых сырах в любом случае у нас...
Дырочки будут.
Если это Маздам, конечно, мы благодаря специальных культур, бактерий, ага. назовем еще их так, эти дырочки и вносим.
Для Маздама, что это за бактерии, которые делают вот эти дырочки?
Специально пропионокисловые бактерии. Они
как? Еще раз, пожалуйста.
Пропионокисловые бактерии.
Пропионокисловые бактерии. Замечательное слово.
Вот они нам дают этот сырный вкус, прям насыщенный. Вот эти вот большие дырочки, мы специально их запускаем. На самом деле Маздам — это интересный сыр. Его не просто приготовить, скажем так. У него много своих тепловых режимов. Чтобы mm-hmm. эти дырочки открыть, мы там специальную камеру на 20 градусов их оставляем, чтобы эти дырочки потом закрыть мы в обычную камеру. В общем, это такая у нас вечная, скажем так, беготня с этой головкой, с одной камеры в другую камеру.
Слушай, а какие факторы вообще влияют вот на разнообразие вкусов, текстур, помимо бактерий и плесени?
Сырное зерно, молоко.
Сырное зерно.
Я на идеальное молоко потратила 3 года, чтобы, во-первых, специальные коровы, не из всего молока можно варить сыр. У каждого молока, да, это...
Почему?
У каждого молока даже вы можете попробовать купить там молоко у одной бабушки, купить у второй, вкус будет отличаться.
Где только этих бабушек найти с молоком?
Там на рынках полно.
Самый важный этап в процессе производства сыра – это какой? Когда вот ты понимаешь, что...
Самый важный этап – это хорошее молоко, и как ни крути.
Опять все от молока?
Все от молока, все полностью от молока. Бывали такие ситуации, когда я там, нужно было сварить быстро сыр. Я не говорю о молодых сырах. На молодые сыры вообще не важно, какое вы молоко будете использовать. Главное, чтобы оно было чистое и без антибиотиков. А если говорить о каком-то твердом по типу пармезана сыра, тут уже, извините, все от молока зависит. Вкус, показатели, белок, жир и прочие-прочие соматические показатели.
Так, а если мы не берем вот исходящие, да, продукты, молоко, всему голова получается в сыроделе. А вот если взять какие-то дополнительные факторы, вот пармезан, да, 24-36 месяцев, вот процесс вот этого вызревания. Насколько это, он вообще...
Это очень трудоемкий, на самом деле, процесс. Я очень долго и в России училась, и за границей. Мы можем сварить идеальный сыр по всем показателям, по всем критериям, с обалденным сырным зерном, а потом в процессе созревания у нас температура там отошла от нормы, влажность либо
какая
меньше.
Какая норма? Давай сразу запишем.
На все сыры разная.
Но вот конкретно на пармезан?
Хорошо, на пармезан идеально 10-12 градусов.
То есть такая, около холодильная.
Нет, холодильная у нас либо 2,6,
ага.
либо, 2,6.
Около холодильной.
Ну, в 2,6 градусах мы пармезан будем вместо года вызревать 3 года.
В холоде?
Да.
А если мы его в жару кинем?
Он у нас поплывет, пармезан? Конечно, нет. Ему нужна определенная температура. Помимо температуры огромную роль играет влажность. Она должна быть 85-90%. 92 уже плохо, 77 уже плохо. То есть вот тут вот влажность...
Отвратительно. Какой он капризный этот сыр.
Это очень капризное дело. Я же говорю, помимо того, что вот бывало такое, что я сварила идеальный сыр, но в процессе там производства его не перевернули, с плесенью часто такое бывает, там не дали ему подышать, так сказать, не протерли специальным раствором. Все, бывает такое, что вот тоже влажность там у меня ушла, у меня треснет головка. Вот у меня был такой случай неприятный в сыроварне, когда у меня ушла влажность, это не доследили, и я приехала, у меня головки все треснутые. Следовательно, в сыре заведется плесень, следовательно, такое я уже, неблагородная плесень. Я не говорю сейчас о благородной.
Да, я сразу понял, почему-то.
Да, такой сыр уже...
То есть и получается, что вот несколько месяцев работы в буквальном смысле коту под хвост?
Собачкам в ротик я это называю.
Собачкам в ротик?
Да.
У тебя лучше, да, Женя?
Я собак на сыроварне кормлю, поэтому они у меня
так они
там...
у тебя вообще-то...
Огромные, прикормленные, счастливые собаки бегают.
И сторожат.
Конечно.
Чтобы сыр не убежал. А вот самый сложный сыр, это все-таки, наверное, пармезан, да?
Касаемо, если постановки
вот производстве,
сыра в производстве, да.
Все, от и до.
Но смотрите, в то же время самый сложный сыр у нас стречателла. Объясню почему. Потому что тут полностью 100% у нас не так его сложно сварить, скажем так, как сложно его сделать. Потому что это полностью ручной труд. Ручками мы разбираем наше сырное тесто на волокна. Это полностью ручной труд идет, и тут сложновато. Если пармезан мы там потратили, допустим, 2 часа на варку, там помешали его, поставили сырное зерно, запрессовали, он прессуется у нас сутки, мы его просто переворачиваем, то со стречателлой ты, помимо того, что ты сварил сырное зерно, ты его полностью руками еще делаешь.
Дорабатываешь, да, до нужной консистенции.
Конечно, доводишь.
А если не доработает это сырное тесто прям кусочком, так не так вкусно будет?
Ну, конечно, не так вкусно. Бывает даже, вот в Италии я видела много заводов, где именно автоматизированно делаю стречателлу, все равно вкус не тот, она более резиновая, нежели руками. Тоже у меня был эксперимент. Я как-то работала, скажем так, на заводе. Мы делали стречателлу на автомате и делала стречателлу я вручную. С одного и того же молока на одних и тех же культурах. Разный вкус.
Фантастически, друзья. Интересно, в Ростовской области, да, вот среди сыроваров есть некая конкуренция, даже, наверное, не в плане продаж, а вот в плане качества, ассортимента, вкуса, может быть, вот такое приятное соперничество.
Как сказать, я не считаю, что мы соперники, все равно считаю, что
коллеги,
мы все
да?
коллеги, да, мы все в одной лодке, и все на самом деле у нас вот есть там действительно хорошие, достойные сыровары, и у нас у всех разное направление. Кто-то, есть у меня коллега, у которой божественная плесень, у кого-то божественно вкус. Вкусные позиции.
Ты понимаешь, как это звучит вообще? У меня есть коллега, у которой божественная плесень.
Ну, у него безумно вкусные сыры с плесенью, да. Я больше классифицируюсь именно на твердых выдержанных сырах. У нас мало кто их делает.
Это же, насколько я знаю, не самая простая вообще
сфера.
Это
не самая простая сфера. Это самая такая тяжелая и, скажем так, невыгодная сфера. Но я считаю, что сыроварня моя, это моя душа. Кайфу от того, что я делаю. Мне это очень нравится. Это тяжело, это муторно. У меня головки по 15 килограмм. Я вот такая маленькая вся, их сама переворачиваю. Но я захожу в свою сыроварню, я просто кайфую. Да, это работа. У меня в 5 утра уже поставка, в 6 утра молока. С 6 утра я варю, но не знаю, когда я прихожу, смотрю на свои сырочки, слышу обратную связь от своих сыроежек, я просто не знаю, это меня наполняет, и уже вообще параллельно, что я не выспалась, что мне тяжело эти головки переворачивать, это как-то уходит все на второй план.
Видно, что ты человек, который очень горит своим ремеслом, да, по-настоящему. Ты фантастически об этом рассказываешь. И как профессионал, и как человек, который этим живет, и как человек творческий, который самовыражается в этом. Это очень классно, очень интересно. Скажи мне, пожалуйста, твой предел, не то слово, потолок тоже неподходящее, но что должно произойти, чтобы ты себе сказала? Я вот, ну, практически все, мастер сыра.
Ничего. Я все равно, сколько бы я ни работала, сколько я ни училась, я понимаю, что это такое ремесло, которому я могу учиться всю жизнь. Все равно я там пообщалась с одной коллегой, что-то новенькое для себя узнала, пообщалась с другой, также какую-то фишечку подчеркнула. Как говорится, век живи, век учись. И я такой человек, я обожаю учиться, поэтому я и в России уже много где обучалась, закончила в НИИМ сыроделия, маслоделия в Угличе. И также в прошлом году я активно ездила по Европе, по европейским сыроварням, смотрела, как они варят, и, естественно, брала какие-то фишечки от их производства.
Ну, об этом мы поговорим еще подробнее, но чуть позже. А пока что каверзный Олег Пшеничный возвращается к своему вопросу. Он немножко его перефразирует, да, но суть останется той же. Какой сыр, вот если, вот как черный пояс в джиу-джитсу, вот приготовив этот сыр, человек становится, ну вот, автоматически авторитетен.
А вот нет такого.
Нет такого.
У меня есть ученица, у которой фантастически получаются твердые сыры. Я не знаю, это моя гордость. Но у нее абсолютно не получается стречателла. Но вот она говорит, вот не идет мне этот сыр, все, не трогайте меня. Кто-то наоборот там на стречателле мастер. То есть мы все разные и у всех разные пределы. И все, как я уже поняла, от головы. Тоже была у меня ученица, которая боялась делать стречателлу. Она все делала в технологии, она приехала ко мне, мы вместе сделали, все классно, все здорово, все получилось. Дома она делает, пишет, ну вот не получается, ну ни в какую. Пишет мне техкарту, все совпадает. И потом мы уже поняли, что у нее просто какой-то некий барьер был, что она его боялась. Как только она отпустила этот барьер, все, она стречателлу делает на раз-два.
То есть, поэтому... опять-таки, психология, да, везде.
Конечно, везде без нее.
И в разбудильнике звучит. Хотя многие этого и не хотят, но от нее никуда не деться. А ты говорила о том, что замечательную строчателлу, да, в основном на волокна, да, да, разделяют руками, но вот есть технологии в Италии, если я все правильно запомнил, в Италии, да, фабричные, где да, это да, делается да. машиной, и вкус совершенно не тот. Вот скажи, в целом, технологии, да, гаджеты, вот все вот эти нововведения, они сейчас в сфере сыроварения активно принимают участие? Или все-таки пока что еще традиционных методов придерживаются?
Вы знаете, многие уже заводы у нас полностью все автоматизировано, но я все равно приверженец того, что это ручной труд, это еда, мы в нее вкладываем свою энергетику. И вот кто бы что ни говорил, я уже на себе неоднократно замечала, если у меня плохое настроение, могу не заходить в сыроварню, какое бы идеальное молоко у меня не привезли, с плохим настроением у меня не получится сыр. Он либо в производстве что-то пойдет не так, я его пересушу, либо, ну, не встанет фермент, много таких моментов. Поэтому все, что мы едим, все, что мы готовим, точнее, своими руками, мы туда вкладываем свою энергию, свою душу.
Скажи, я вот любитель очень классных, разнообразных, интересных и необычных сортов с добавками.
Так.
Вот ты мне расскажи, какие они вот есть? Вот моя самая любимая, но мы с тобой перед эфиром, правда, поговорили, ты меня отчитала, сказал, что это вообще абсолютно вакханалия любить такой сыр, ведь он самый простой, и, ну сыр с пожитником, ну это же правда. Это же правда очень классно, очень вкусно. Я понимаю, что тебе как мастеру сыра, наверное, да, как тебе еще?
Сыроварю-технологу.
Мастеру молока и бактерий, да, для тебя это, конечно, звучит как вот просто, как будто бы Баху бы сказали послушать Моргенштерна, что-то вот из этого. Но, тем не менее, вот добавочки для тебя, что ты используешь? Что тебе кажется самые вот такие сочные и красивые?
Я, конечно, стараюсь ничего не использовать, потому что сыр...
А почему? Давай так.
Сейчас вот я же объясняю. Ага. Сыр должен быть сыром, должен быть сырный вкус. Добавки, они все равно, вот как ты сейчас уже пояснил, ты любишь сыр с пожитником, тебе этот пожитник нравится.
Фантастический.
Да. И вот эти вот добавки, они на себя все забирают. Я, конечно, делаю разные сыры. У меня много моих сыроежек, таких любителей с пожитником, с перчиком. Естественно, я все под них это делаю. Мы все, как я говорю, разные, у всех разный вкус. Но я как сыровар, я за классику. Сыр должен быть сыром. Добавок можно использовать разное количество. Даже элементарно я недавно ввела у себя, так сказать, у меня был этот сыр, но я его убирала, теперь опять к нему пришла. Сыр вообще с лавандой, белая плесень.
Белая плесень с лавандой. Да. Ну, звучит красиво, на самом деле.
Но оно и вкусно.
А
но...
как на вкус?
Но лаванда все равно берет на себя все лавры. Мы кушаем.
Это же, это неужели так плохо?
Ну, нет, это неплохо, но я как человек зануда,
вот
скажем
за
так.
Да,
я нет, я не за чистоту, ну, за чистоту, но в то же время мое занудство вот это включается, что сыр должен быть сыром.
Да, то есть ты новаторство в этом смысле не принимаешь?
Принимаю, у меня, я же говорю, есть и сыры, и с лавандой.
Но это, наверное, коммерческая жилка все-таки, не творческая.
Ну, вот как сказать, нет, в этом есть и творчество, потому что я недавно придумала вообще сделать один сыр с розой, и оказалось
с
прикольно.
Розой.
Да.
Варенье с розой, я знаю, очень отлично
заходит. И сыр прикольный, но все равно идет первый вкус у нас роза, а потом раскрывается сыр. Это круто. Я не спорю. Сама себе сейчас противоречу.
Но не твое это, да, в общем?
Почему не мое? Мое. Все, что творчество, это
все,
мое.
Все, что творчество.
Да.
Так вот, самое необычное сочетание, которое ты пробовал или делал?
Вот что я сейчас сказала, сыр с розой.
Сыр с розой. Пока да. Это твой number one фаворит. Хорошо. Ну, давай теперь с тобой про самую важную вообще сторону этого вопроса. Гастрономические пары с сыром и другими продуктами, на твой взгляд, это вообще вот что, как они должны выглядеть, и твой, давай, топ-3.
Мой топ-3, это халуми с арбузом.
Халуми,
сыр-гриль. Халуми
с арбузом. Сыр-гриль, да, который на костре
ух ты,
готовят.
Ух ты, какие познания. Многие люди еще не знают, что такое халуми. А потом, когда начинал рассказывать, мне говорят, ну мы жарим. Ну,
да,
название.
Да.
Многие
это
люди просто едят, да, вот тоже я привозила клиентке, рассказываю за халуми, она говорит, я такое не пробовала. Я говорю, его жарить надо. Говорит, фу, я каждое утро его ем,
да.
Я просто не знала название. Да.
Ну, вот.
Это вот сыр, который у нас жарится, не брынза, которая жарится, а именно халуми с арбузом. Вообще, говорю, даже слюнки потекли.
Да,
строчателлу я обожаю с клубникой. Это вот тоже мое такое десертное.
Строчателла с клубникой.
Это
Боже
очень
мой.
Вкусно.
А вот... чем-то там, может быть, пудрой сахарной там чуть-чуть присыпать? Или
нет,
что-то.
Просто строчателла. А, мед. Мяты. Еще чуть-чуть мед. Я меда добавляю.
Ох,
все это
мой.
Перемешиваю. Это вот мои божественные завтраки летние.
Parle français. Да, да.
А именно так.
Потом. Так, и... Давай, пока ты вспоминаешь, я расскажу свою версию. У меня, например, это очень классическая, на самом деле. Но мне кажется, что мы вот всегда пытаемся уйти от классики, потому что она со временем надоедает. Но она не зря классика, потому что вот нет лучше ничего. Да, тебе может там надоесть. Да, может быть, там невкусный продукт попался. Но в целом, так сказать, в процессе, в жизни ты знаешь, что моцарелла и помидоры, особенно если это летние розовые помидоры, ну навряд ли ты что-то вот придумаешь лучше.
Не поспорю, вкусно и всегда заходит. Еще можно обыграть разными там добавками.
Конечно.
Песто, трюфель.
Боже ты мой.
Да.
Но я сейчас об этом расскажу поподробнее, потому что, друзья, у нас рубрика «Одна еда».
«Одна еда».
А блюдо дня сегодня – итальянская закуска капрезе. Именно то сочетание, о котором я ранее говорил. Одно из лучших, на мой взгляд. Единственный недостаток блюда, конечно же, безусловно, летнее, но и холодными зимними вечерами оно обязательно согреет ваше сердечко. Нам понадобится пара средних помидоров, чем мягче, тем лучше. 100-150 грамм моцареллы, горсть кедровых орехов, но подойдет и кешью, 2 веточки свежего базилика, столовая ложка оливкового масла и чайная ложка соуса бальзамик. Ну, соответственно, щепотка перца и соли. Приготовление проще, чем сходить в магазин. Мы берем помидоры и моцареллу и нарезаем все тоненько одинаковыми слайсами. Выкладываем всю эту красоту на тарелку в виде круга, чередуя ингредиенты. Сверху поливаем оливковым маслом, бальзамическим соусом, посыпаем солью и перцем и аккуратненько выкладываем свежий базилик поверх этой композиции. Готово. Мы справились за 5 минут, а съедим еще быстрее. Балуйте себя, дорогие мои. Жизнь слишком коротка, чтобы всегда есть макароны. На сегодня все, друзья. Кушайте много, вкусно, используйте.
Одна еда.
Сегодня говорим о сыре. В гостях у меня сыровар-технолог и основатель сыроварни «Чиз Дон» Дарья Рожкова. Дашенька, еще раз, в третий раз, доброе утро. Но, тем не менее, с тобой приятно всегда здороваться. Давай продолжим. Не так много времени у нас остается. Хочется поговорить о мировой культуре сыра. Вот ты упомянула, что буквально в прошлом году, да, ездила небольшой тур по Европе, по европейским сыроварням. Вот расскажи нам, пожалуйста, какие регионы чем знамениты? Что вот классного, интересного, что обязательно нужно попробовать любителям сыра?
Ну, в разных регионах разные сыры, еще раз подчеркну, потому что разные породы коров, разный вкус молока. Элементарно, в той же самой Италии, если в Милане я пробовала пармезан именно в сыроварне сваренный, у него один вкус, а в Тоскане тот же самый пармезан, у него будет другой вкус, хотя технология, в принципе, у них плюс-минус одинаковая. Другой регион, другой вкус, потому что другие коровы, другое молоко. Почему вот раньше сыры назывались именно регионами, в которых они делались? Тот же самый Аппенцеллер, это швейцарский сыр, швейцарский регион, точнее, в Швейцарии, в честь него был назван сыр, потому что там он первый был приготовлен, там эти коровы, которые кушают травку с швейцарских лугов.
Боже,
альпийских,
да я бы сам
у нас
травку бы со швейцарских
лугов. А на самом деле
покушал.
Все, что у нас у коровки на языке, то у нас и в молоке. Уже неоднократно замечала, если накормят коровы чем-то не тем, все, вкус другой, производство другое, молоко капризное, тут действительно нужна стабильность еще в кормлении.
А ростовчане вообще вот большие гурманы, как ты по своему опыту считаешь?
Конечно.
Нововведениям как относятся?
Шикарно. У нас в Ростове очень много действительно гурманов, моих сыроежек, моих людей. Все у нас разные, у всех разные вкусы. Кому-то, наоборот, подавайте плесень, которая будет вонять так, что без противогаза его есть невозможно. А кто-то, наоборот, более к спокойному. Тут все люди разные. И в спокойных, я вам скажу так, тот же самый твердый какой-нибудь пикант, то не всем заходит. Это сыр для гурмана. То есть тут... Все мы гурманы.
Ну, то есть в Ростове публика очень привередливая.
В Ростове публика разная, абсолютно разная. У всех разные вкусовые предпочтения. Сказать, что наш Ростов там любит только строчтейлу или только бурату, нет. Вот даже я смотрю по своим новогодним заказам.
Ну вот, неужели нет одного сыра, который выделяется, который прям вот все...
Пожитник
увидят?
Ваш любимейший, конечно.
И понимаешь, тут ладно бы один мой голос звучал, ты понимаешь? Кричит общество. Оно тебе твердо заявляет.
Да нет, ладно, если быть честным, мне тоже нравится сыр с пожитника, но мне не нравится, что он очень легкий в производстве. Его даже дома мы можем сварить в кастрюльке. Ничего сложного, главное найти правильное молоко, еще раз подчеркну.
Ты сама на это нарвалась. Давай рассказывай нам, как дома сделать сыр с пожитником.
Самое главное – найти правильное молоко,
не пакетированное. Где мы его должны искать? Давай так. Вот, оно должно быть не пакетировано.
Не пакетировано ни в коем случае. То фермерское молоко.
Мы идем либо на рыночек, да, либо едем в какую-нибудь замечательную деревушку близлежащую.
Да, но с деревушками тоже
я
всегда
тоже
смотрим на коров, чтобы коровки были чистенькие, чтобы
молочко. Как понять, да, что вот коров, потому что я очень люблю
мрамор,
говядину.
Вот еще такой, кстати, интересный вопрос касаемо молока. Вот многие у меня сыроежки, когда я там предлагала козьи сыры, говорили, нет, нет-нет-нет, только не козье.
Почему
воняет?
Нет?
Потому что все считают, что козье молоко воняет. Объясню, это
они
миф.
Они ужасно ошибаются.
Правильно, это миф. Оно воняет только тогда, когда не было надлежащего ухода, либо козел был в стадии с козочками нашими.
Угу.
Если вы чувствуете запах даже у коровьего молока, я не советую такое молоко брать. Молоко не должно вонять. Оно должно пахнуть приятно молочком, пломбирчиком. Это первый признак того, что
и луговыми
молочко...
цветами. И,
да, именно цветочками с альпийских лугов.
Ну ладно, хотя бы с донских нам тоже подойдут. Что ж нам
тоже неплохо.
Далеко везти, они все завянут пока. Так вот, самое главное молоко, да? То есть
да.
Мы его должны брать из надежных источников и желательно каких-то частных, а не коммерческих.
Да, потому что пакетированное молоко, не все молоко есть молоко, что продают.
Само собой. Ну и в целом, чтобы избежать негативного опыта, лучше сразу затариваться домашним фермерским.
Да, но есть еще, так сказать, одна, конечно,
давай,
один секретик. Молоко не должно быть более 24 часов после дойки. То есть, если вы купили молоко, которое там 5 дней где-то лежало у бабушки... Ага. Вы из него можете приготовить какую-нибудь брынзу, вот вашу всеми любимую.
Кайф.
Вообще без проблем.
А что, плохо, что ли, брынза? Отлично.
Ну, вещь, для сервера-технолога это плохо. Мне когда просят брынзу, у меня просто глаз, мне кажется, лопается от этого. Я больше люблю, что такое тяжелое в производстве, что не каждый может сварить.
Это, знаешь, это вот я это когда радиоведущего просят, а ты можешь вот скороговорку быстро прочитать? Вот это то же самое, да, тебе, когда просят
ну,
брынза?
Да.
Ну, типа, я, конечно же, могу, но зачем?
Какой смысл
но
мне в этом?
Чего?
Конечно, это делают все.
Так вот, мы берем молоко у бабушки из деревни, буквально смотрим, как она доит корову, набираем в бутылочку, едем, отчитываем 24 часа, чтобы не прошли. Да.
Если домашний сыр мы делаем, без каких-то там замудренных заквасочек.
Без замудренных. Самый простой, первый шаг для начинающего сыра.
Молоко, лимонная кислота и тот же самый пепсин, который продается в любой, сейчас, мне кажется, аптеке.
Пепсин. Это какие-то бактерии, да?
Нет, пепсин – это специальный фермент, скажем так, из желудочков телят.
Вот так, ну
да.
Хорошо.
И делаем моцареллу, брынзу вашу любимую.
Давай,
рикотту.
А можешь как это пропорцию, чтобы хоть примерно понимать, что вот я беру, допустим, там 10 литров молока.
Берем молоко, догреваем до 90 градусов, вносим лимонную кислоту, перемешиваем лимонную кислоту, мы растворяем, конечно же, в воде, вмешиваем, вливаем в молочко и получаем рикотту.
Рикотта. Фантастический.
Очень вкусный сыр, который можно и на бутербродики мазать, и с фруктиками кушать, и в макарошки всеми любимые
сейчас
добавлять.
Сейчас я включусь, а у нас уже очень мало времени. Я, конечно, расскажу вам про рикотту. Я делал... Ой, пирог какой я делал, фантастический. Но это уже
а
в следующих...
А какие сырники из рикотты?
Да, фантастика. К сожалению, время наше уже подходит к концу. А благодарим Дарью Рожкову, которая сегодня этим утром пришла к нам. Рассказала все от и до буквально про этот замечательный сыр, про то, как она его делает, с какой большой любовью она все это производит. Ну и, конечно же, не может не заразить своим примером. Даш, спасибо тебе большое.
Спасибо.
Очень рады. Ждем тебя снова и всего доброго.
До свидания.
Ну и на этом все, друзья. Пятничный разбудильник подошел к концу. С вами был Олег Пшеничный. До новых встреч.